есть разные образы, есть гламурный образ, есть туристический образ, а есть и у города образ Венеция беженцев. Была ли Венеция прибежищем африканских или ближневосточных беженцев до нынешней волны украинских беженцев? И это создавало конфликты или напряжение?
Да, конечно, Венеция вообще, Венеция не только город беженцев, у Венеции, как у всякой красавицы, действительно есть разные ипостаси, есть внутренняя жизнь. Венеция всегда была мультинациональным и очень толерантным городом еще со времен республики. Если вы посмотрите на картину Карпаччо, вы увидите черного гондольера, например, который не был рабом, а был гражданином. А если мы говорим о новейшем времени, вот вы спрашиваете про ближневосточных африканских беженцев, конечно, как во всей Италии, поскольку, как мы знаем, через Лампедузу, через Сицилию бесконечно причаливали эти лодки, корабли, баркасы и тонули с африканскими и сирийскими беженцами. Да, конечно, и до Венеции они добирались и добираются. Их, наверное, не так много, как в других городах, но особенно на материке, ну и в самом городе они есть. Есть друг, вот здесь вот приятель, можно сказать, моей дочери, который вот здесь вот стоит на углу. Мы каждый раз здороваемся, как-то стараемся чем-то им помочь. Ну, я из Африки. Он очень хочет, например, работать, но не может, потому что, к сожалению, европейское и итальянское законодательство таково, что люди-мигранты, приехавшие сюда и просящие политического убежища, должны, как мы знаем, отдавать свой паспорт и ждать разрешения. За это время они лишены возможности работать. За это время те молодые люди, которые приезжают, попадают совершенно не в ту среду, криминализируются, и потом мы удивляемся, что возникают какие-то напряжения с беженцами. Большинство из них едут с большими надеждами и хотят, ну, многие, во всяком случае, хотят работать, хотят нормальной, хорошей жизни себе, своим детям, своей семье, будущего. Вот была чудовищная история, как нашли утонувшего мальчика с красным дипломом, который плыл в надежде поступить в итальянский университет.
Екатерина, украинские беженцы бросаются в глаза? Они как-то влияют на городской ландшафт?
Я вообще не любитель слова «беженцы», потому что как только мы говорим и слова, очень большое влияние оказывают на нас, как мы знаем, те, как люди, пишущие, слышащие, говорящие. И слово «беженец» сразу возникает ощущение каких-то толп, тюков, несчастных людей, которые действительно, конечно же, несчастные люди, жертвы войны, жертвы агрессии. Но, в общем, это люди, которые до вчерашнего дня жили в общем, европейского типа городах. И совершенно вначале была такая проблема, и она сейчас, собственно говоря, есть, что, да, эти люди бросаются в глаза, ну, мы слышим на улицах сейчас много украинской речи и много русской речи, и это русская речь украинцев. В основном, опять-таки, селятся не в самом центре, поскольку в Венеции есть материковая и центральная, хотя вот в центре, конечно, все приезжают и работают, или гуляют, и экскурсии проходят, и много что делается, дети ходят в школу, многие беженцы, люди, я предпочитаю говорить, люди, бегущие от войны, здесь у них либо родственники, поскольку здесь огромная украинская диаспора исторически, украинцы давно работают в Италии, ну, во-первых, есть целые это сиделки для пожилых людей, строители, в общем, тут очень большая украинская диаспора, поэтому все, кто едут, обычно едут к кому-то, просто те, к кому они едут, обычно не могут их принять, потому что сами живут в семьях. Но да, это бросается в глаза, особенно не в глаза, а в уши, я бы сказала. Я очень много слышу такой вот украинской и русской речи.
Когда слышишь, что человек поселился, русской культуры человек поселился в Венеции, хочется спросить, а что, собственно, привело в столь экзотический город? Почему вы, Екатерина, выбрали Венецию для жизни своей?
Во-первых, ничего экзотического, конечно, нет. Я, наоборот, в юности считала, что это страшно банально. Наоборот, Венеция в обоих смыслах – это общее место. Оно настолько общее, общекультурное, общее, что даже в свой первый переезд в Италию в 19 лет я не хотела. Я хотела ехать в Падую смотреть фрески Джотто, а в Венецию ехать не хотела, было слишком банально. Но потом так случилось, так вернулась моя жизнь и профессиональная. И личное, что я стала приезжать все чаще и чаще, и 18 лет назад я приехала делать один поэтический, графический проект, книжку на 3 месяца с 2 небольшими детьми тогда. И эти 3 месяца вот превратились в 18 лет уже.
Екатерина, я читал ваши посты и комментарии в Фейсбуке о том, как вы помогаете беженцам. Почему вы это делаете и что это за помощь?
Ну, это не только я, разумеется, делаю. Мы делаем это огромное содружество разных людей, украинцев, итальянцев, ну, и русских в Венеции совсем мало. А почему мы это делаем? Потому что это, ну, как бы первое движение, которое, мне кажется, нормальный человек может, тем более русскоговорящий сейчас, может и хочет делать, потому что мы не можем повлиять на военные действия, это что-то, мы не можем повлиять на эту катастрофу, это что-то, что находится вне нашего контроля, для людей деятельных. Это очень тяжелая еще ситуация морально, и когда есть возможность что-то сделать хотя бы созидательное, учить детей, не знаю, показывать Венецию, находить жилье, переводить. Это нормальная солидарность. Я думаю, что те люди, которые сейчас на стороне беженцев, которые представляют сейчас беженцев, делали бы ровно то же самое для нас, если бы завтра начали бомбить Венецию.
У вот этого сообщества помощников, волонтеров, благотворителей, если можно так сказать, есть какое-то общее понимание конца всей этой истории? Обсуждается ли в вашем кругу, вообще говоря, судьба всего вот этого, простите за выражение, проекта?
Ну, понимаете, мы очень разные. Мы вот с частью людей мы познакомились просто вот 24 февраля, как и все мы. Я проснулась утром. Накануне мы виделись с моей приятельницей, у которой дочка в Киеве, ждала пересадку почки. И она была вся бледная, и она говорила: «Катя, у меня дочка в Киеве». А я очень самонадеянно говорила: «Ну, смотри, где Донецк, Луганск, где Киев? Ну, подожди, она всегда успеет уехать». И в 4 часа утра, там, или в 6 утра, когда здесь проснулась и услышала, что бомбят Киев, конечно, позвонила ей. И мы, я просто, ну, вышли на карнавальную Венецию, на Сан-Марко с огромным плакатом. Там я написала плакат: «Мы русские, мы против войны, Путин военный преступник». А она попросила меня, она по-итальянски не очень, попросила написать мне о своей дочери, которая вместо того, что ждет пересадку почки, я дождалась бомб. Но сейчас уже дочка здесь, и они занимаются, как раз они уже на учете, все, она получила всю медицинскую страховку и все. Поэтому к тому, что мы очень разные. Есть Протезione Civile, это итальянский МЧС, это итальянская организация, которая вообще помогает, там, неважно, землетрясение в Аквиле было, или вот наводнение у нас в Венеции было 2 года назад, которое вот мой дом в значительной степени разрушило, или вот сейчас беженцы, это все занимаются Протезione Civile. Более того, сейчас законодательно, если вначале был такой подъем волонтерства, и все принимали у себя дома беженцев, и все это было спонтанно, было ряд не очень приятных разных историй, поскольку все живые люди, и это все взяло под крыло Протезione Civile, то есть теперь все, кто хочет принимать беженцев, должны подавать заявку, писать, сколько они готовы принять, на какое время. И это все проходит через префектуру, через власти, через Протезione Civile. Тем самым избегая всяких сомнительных, двусмысленных ситуаций, конфликтов и всего того, что неизбежно возникает между людьми, живыми в общежитии. А как это кончится, это, конечно, никакого единого мнения по этому поводу нет. Единого видения. Даже между единомышленниками нет единого видения. Единственное, что, пожалуй, есть общее ощущение сейчас, что похоже, что это надолго.
Вы занимаетесь с украинскими детьми. О чем они говорят на уроках? Что пишут в сочинениях? Что обсуждают?
Вы знаете, вот моя подруга действительно непосредственно занимается именно с школьниками в Берлине, она преподает в школе. Я занимаюсь более таким, то, что называется, малый факультет. Свободный университет организовал набор для такого университетского типа для украинских старшеклассников. Они обсуждают все то, что обсуждают нормальные юные люди, ищущие, думающие, читающие в возрасте 15, 16, 17 лет, то, что обсуждали мы, жизнь, судьбу, будущее. Такое ощущение, что война для них уже почти фон, и они вдруг задумываются, когда мы начали читать какой-то текст, и я сказала: вот смотрите, какими другими глазами мы, оказавшись современниками войны, неважно, заставшую глазами или там смотрящие на расстоянии. Вот насколько другими глазами мы читаем какие-то произведения. Вот сказала им, например, что вот Бунин писал многие свои произведения классические, да, «Чистый понедельник» во время оккупации на юге Франции, что шла война в это время, на этом фоне. Не всегда люди пишут о войне, а пишут о чем-то другом, но тем не менее вот мы сейчас другими глазами это читаем. И они вдруг с нами сказали: да, действительно, вот как бы мы же будем детям рассказывать, что мы это застали, что мы застали эпидемию и что мы застали войну. И вот эти слова, которые там, не знаю, эпидемия, смерть Венеции, или вот война, которую мы говорили довоенные, послевоенные, обрели для них новое значение. А так, это обычные или необычные, очень талантливые, замечательные юные существа, которые ищут себя в новых обстоятельствах. Кто-то сейчас в Кракове, кто-то собирается поступать в Прагу, кстати. Вот у меня есть девочка, которая, наоборот, мы не делаем разницы между украинскими беженцами, как бы детьми российских политэмигрантов, которые тоже вынуждены были спешно уехать из-за оппозиционности родителей. Это все довольно потерянные дети, которые учились, намечали себе какую-то жизненную траекторию, собирались куда-то поступать, и сейчас оказались в таком подвешенном состоянии и пытаются понять себя и свое будущее заново.
Екатерина, вы художница. Отражается ли происходящая трагедия на художественном творчестве, вашем в частности?
Ну, конечно, как не может не отражаться. Художник и человек нераздельный, это одно существо. Ну, вот лично я 2 месяца не могла делать вообще ничего, не могла рисовать совсем, не могла писать, не могла ничего. Потом я понимала, что ищется язык, но этот язык – это язык скорее немоты. Потому что писать словами мне было легче, а рисовать я совсем не могла. И потом вдруг началась такая большая серия. Она у меня сейчас есть в Инстаграме. Я думаю, что будет, наверное, какая-то выставка когда-нибудь. Я сейчас совершенно не стремлюсь делать выставки на фоне войны. Но постепенно это такая серия из кирпичей, где главный действующий персонаж – это кирпич. Же настоящий кирпич, обгорелый кирпич, забинтованный кирпич и графика. И вот этот немой обожженный кирпич, мне кажется, ну, каким-то языком немоты, которым можно об этом говорить.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Наша собеседница сегодня – художница и блогерша из Венеции Екатерина Марголис. Скажите, а был ли у недавней Венецианской биеннале некий украинский уклон?
Да, конечно. Конечно, был. Было несколько проектов. Во-первых, был проект «Пьяцца Украина». Это прямо в Джардине, там, где национальные павильоны находятся. Была оборудована такая площадь, где в середине был поставлен псевдопамятник, который был точно так же заложен мешками. То есть он инсценировал то, как выглядит площадь украинских городов под обстрелом. И стояли такие стенды, на которых было распечатано. Именно распечатано огромное количество графики, плакатов, еще всего того художественного творчества, которое мы видим сейчас в социальных сетях, которые люди рисуют, осмысляют, зарисовывают. Это были зарисовки с натуры, это были какие-то акварели, это была более абстрактная графика, коллажи. То, что делают украинские художники, видящие войну и проживающие сейчас. И это были именно как плакаты такие, наклеенные на стену. И они тоже создавали такое военное ощущение. Они сейчас есть. И вторая большая выставка фонда Пинчука. Целое огромное помещение в Абатмизерикордия, которое открывал по Зуму, собственно, президент Зеленский. Это важный проект. Там участвовали не только украинские художники, но там участвовала Марина Абрамович. Там были европейские художники представлены, украинские. И там было несколько проектов. Конечно, все они были так или иначе связаны с войной. Например, 300 портретов матерей, потерявших сына, и с прозвищами домашними. Сыночка, зайчик, яблочко, вишневые очи. И это просто фотографии женщин. Возраст внизу подписан, и то, как они называли своих сыновей домашними именами, это производит, конечно, огромное впечатление, чтобы не подбирать каких-то других эпитетов.
Дети-беженцы, подростки-беженцы понимают, замечают, что они попали в один из самых необыкновенных городов Европы.
Ну, во-первых, дети всегда принимают жизнь целиком, как она есть, в таком нерасширенном виде, как родители, как чем меньше ребенок, тем меньше он рефлексирует по этому поводу. Нравится же, интересно, что лодочки, интересно, что нет машин. Потом они идут в школу. Наши дети как бы воспринимают так, само собой разумеется. Вот вчера вдруг я с удивлением узнала, я даже не знала, что у моей 10-летней дочки, оказывается, все время переводит одной украинской девочке в своем классе, потому что мы сели смотреть фильм, и она там нашей подруге стала переводить. Я говорю, как ты хорошо переводишь. Она трилингва, английская, итальянская, русская. И она говорит, мне же каждый день, мам, надо в школе переводить. У нас одна девочка из Бангладеш, которая говорит только по-английски, я перевожу на итальянский. И одна девочка из Украины, она говорит только по-русски, я тоже перевожу всем подружкам и учителям по-итальянски. То есть у нее каждый день такой опыт. А дети, ну да, им интересно, это что-то новое. Но я не думаю, что... Есть такой более старший, да, тут вот есть, например, сейчас предоставил Венецианский университет несколько стипендий украинским студентам. У меня есть знакомая девочка тоже, которая сейчас собирается поступать на исторический факультет. Она, конечно, сейчас сидит в библиотеке, изучает, и она хочет, чтобы вот не было счастья, несчастья, могла воспользоваться тем, что она оказалась в Венеции, изучить там историю искусства. Была другая девочка из Киевской академии художеств. Вот она думала заняться реставрацией или монументальным. Впрочем, тоже как бы с... уклоном в какую-то итальянскую часть, именно потому что она оказалась здесь, так она это не планировала. Но в этом смысле юные умы и дети гибкие, и они впитывают как губка все, что жизнь им предоставляет. Неважно, что это по такому трагическому поводу.
Венеция – богатый город. Муниципальные власти великодушны по отношению к беженцам?
Я бы сказала, могли бы быть великодушнее, но здесь это даже вопрос не великодушия, а бюрократизации. Италия очень бюрократическая страна, все ждут указов. Указов сверху, указов из Рима. Не всюду есть автономия. Достаточно стоит принимать какие-то решения. Сейчас приняты, наконец, уже все указы о материальной помощи, о помощи семьям, которые принимают беженцев. Но и Красный Крест, и другие разные организации предоставляли там целые виллы, большие помещения. Вот в Нуале, где я переводила, это под Венецией небольшой городок, там целый огромный корпус больницы был целиком отдан под жилье беженцев. И это, разумеется, бесплатно. Жилье, это, разумеется, жилье со всем сопровождением, это и столовое, и медицинское обслуживание, и какие-то по возможности экскурсии, и все, что возможно. В этом смысле, да. А остальное, там, бесплатный проезд, да, бесплатный проезд на городском транспорте, наконец, ввели, потому что в Венеции для не жителей Венеции это довольно дорогое удовольствие, слава богу, это ввели, и мы этому очень рады.
Перед вами проходит, Екатерина, много всяких беженцев, всяких людей отовсюду. А кто из встреченных вами произвел на вас наибольшее впечатление?
Вы знаете, у нас, конечно, не такие цифры, как в той же Германии, там в Берлине люди, которые работают на вокзалах, или там мой знакомый в Брюсселе работает, там сотни у нас, все-таки, наверное, общий счет идет тысячи, у нас, наверное, сотни, в Италии, насколько я знаю, где-то 120, что ли, 125 тысяч беженцев. Наверное, самое большое впечатление на меня произвело и семья, которая останавливалась у меня дома. Там была мама на 9-м месяце беременности с 6-летней девочкой, 2-летней девочкой, которые приехали на пароме из Греции. Мама должна была рожать в Киеве, но Киев начали бомбить, а папа там россиянин. Россиянин, который социальный сирота, вырос сам, был в армии, постепенно дошел до достаточно оппозиционных взглядов, настолько, что хотел уехать, начал учиться в Греции. И вот в этот момент, когда все это случилось, жена должна рожать 3-го ребенка, ему блокируют все карточки, а она не может ехать домой рожать. И они садятся на паром и приезжают в Венецию. И отсюда, в общем, находим, в результате их приняли в Берлине, поскольку там было большое жилье и сопровождение для родов. Но это была такая семья, просто очень наглядная история. Мама эколог, она была отчасти еще жертвой Чернобыля в детстве. В общем, там наслоилось все, что только можно. А папа вот социальный сирота, в какой-то момент даже работал в спецназе. Потом слышал в качестве охранника болотное дело. И пока он его слушал, он дошел сам до понимания, что за власть в современной России. Потом вот он познакомился со своей бывшей женой. Они поженились в январе 2014 года. После этого случился Крым. Аннексия, от него сворачиваются его друзья, от нее ее друзья. И, в общем, это история двух людей, история семьи, по которой прошлась вся история. Позднесоветская и нынешняя. И вот вся эта трагедия. Воочию мы наблюдали вот этот вот ребенок, который теперь уже родился, который должен был вот родиться в мире, где папа лишен средств к существованию как обладатель российского паспорта. а мамин родной город Киев под бомбами.
Беда объединяет не только страдающих, но и самих помощников. Стало ли русское, так сказать, комьюнити сплоченней за это время?
Венеция очень небольшой русской комьюнити. Здесь практически ее как таковой нет. Это не Париж, не Лондон и не Берлин. Есть не так много людей, которые между собой общались. И до этого общаются, как такового представительства есть. Какие-то случайно русскоязычные, безусловно, да, возникло. Ну вот лично у меня появились новые знакомые, появилось какое-то другое чувство солидарности, дружбы, более близкой дружбы именно с украинцами в последнее время. И кто-то даже стал друзьями семьи за эти месяцы.
Как обсуждается в вашем кругу вот эта вот проблема хороших русских, плохих русских, каких-то особых паспортов, вообще деление людей по моральным каким-то критериям, назовем это так?
Ну, мы над этим, конечно, все и шутились, и смеялись, с одной стороны. А с другой стороны, поскольку я пыталась помочь, здесь русских, конечно, не так много, которые тоже бежали от войны, в основном русские ехали, как мы знаем, в Грузию, в Армению, в Стамбул, там, где они могли находиться без визы. Но те, кто русские добирали до Италии, их ситуация была очень плачевной, я пыталась помочь нескольким людям, которые оказались здесь с туристическими визами. Вот молодой человек, он египтолог, приехал сюда, вот, потому что любит Венецию. На свой день рождения началась война, он не хотел, и, понятно, не мог, и хотел уезжать обратно. У него истекали эти его туристические визы, и мы пытались придумать что-то, чтобы эту визу во что-то переделать. Для русских сейчас это практически невозможно. Если для украинцев по понятным причинам есть процедура, есть трек, так называемый, как это делать, то для русских, даже для оппозиционно настроенных русских и для русских, которые тоже несравнимы, но тоже все-таки жертвы обстоятельств и режима, очень трудно им помочь. И поэтому я понимаю, в принципе, я не так издевательски отношусь к идее этих паспортов, потому что я понимаю, что это неуклюже с дурацким названием, которое очень сильно потом было растиражировано, не исключено, что и пропагандой, поскольку это была идея европейских русских изначально. Это попытка помочь соотечественникам, которые тоже нуждаются в помощи, очень нуждаются, и которым мы, там, Мемориал Италия пытается помочь именно людям, которым опасно и не нужно возвращаться в Россию.
Екатерина, у вас есть что-то общее с украинскими беженцами? Или вы все-таки из разных миров, потому что, ну, хотя бы потому, что у них уже другой опыт?
Конечно, человек, который видел своими глазами войну, человек, который не видел своими глазами войну, это как я, там, не знаю, моя бабушка. Конечно, мы уже покойно видели разное. Но нет, я думаю, что у нас довольно много общего с какими-то людьми, как и с любыми другими. Беженцы – это просто люди, которые до недавнего времени жили своей жизнью. Как я уже говорила, и были у нас там. Значит, первый поток беженцев – это люди, которые поехали сразу, не дожидаясь, которые там, ну, буквально там 2 дня в подвале Киев, все, они выезжают любой ценой. Это самые активные люди, люди, которые готовы спасать детей, собак, кошек. Вот они поехали первые с риском для своей жизни, но понимают, что не будут сидеть пассивно, не будут ждать, что с ними будет. И это были одни люди совсем. А потом стали приезжать люди, которые уже видели действительно ад, которые до последнего не верили, что это возможно, которые выбирались уже через эти блокпосты, обстрелы совсем, которые пережили действительно какие-то запредельные вещи, и это люди были отчасти такие эмоционально, понятно, замороженные, травмированные, которые вот немножко как роботы в начале действия, куда пойти, что сделать, что положить, что заполнить, потому что ресурс и возможности включать чувства, эмоции, как-то по этому поводу бежать, просто нет, когда речь идет о чистом выживании, и это мы читали и в любых мемуарах и про ГУЛАГ, и про концлагеря, и про войну. Поэтому, да, конечно, этот опыт запредельный, у нас его нету, как нету и у тех людей, которые оказались в более благополучных районах или выехали раньше. Но, с другой стороны, с кем-то сблизились, а с кем-то подружились. И это просто вопрос личной встречи, скорее, чем какой-то категоризации.
Екатерина, большое вам спасибо за ваш рассказ, но у меня всегда остается ощущение, что чего-то мы собеседника нашего не спросили. Может быть, есть какая-то такая специфическая венецианская деталь или ваш какой-то опыт, о котором хотелось бы хотя бы несколько слов сказать. Подскажите нам, пожалуйста.
Хороший вопрос. Мне кажется, что это опыт просто... Как, вот мы начали с идеи Венеции как такого гламурного туристического города. И я думаю, что здесь о Венеции забывают как о городе с очень большой солидарностью и человеческими связями, потому что это город, где все ходят пешком, где дети с детства научаются смотреть и общаться с разными людьми, где детей не возят на машинах в школу. Поэтому, мне кажется, в чем-то Венеция и в силу своей истории на перекрестке цивилизации Востока и Запада, и в силу своего просто вот устройства географического и топографического, она очень приспособлена для встреч человека с человеком. И поэтому я думаю, что здесь какие-то отношения, в том числе для людей, которые приехали сюда, спасаясь от войны, я надеюсь, что они легче смогут то время, что они собираются здесь пробыть, потому что, конечно, большинство хотят вернуться домой. Я думаю, что они легче смогут встретиться, как наладить какие-то человеческие, профессиональные контакты, потому что просто Венеция, она такова по своей природе.
Словом, жизнь в Венеции. Спасибо, Екатерина.
Грация, Екатерина.
Niente prego.
Нашей собеседницей сегодня была художница и блогерша, живущая в Венеции, Екатерина Маргулис. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте «Радио Свобода» и основных платформах подкастов.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.